мудрецем. Вот теперь ты отдаешь его нам просто так. А мы, Господи, принимаем его, Господи. И становится оно всеми законами нашей жизни. Я прошу, Господи, Тебя, Господь, пусть работает вся оборудование, вся аппаратура, Господи, чтобы не было никаких срывов. Чтобы никакие посторонние звонки моих братьев, мне и братья мои не мешали нам сегодня. Сейчас сосредоточиться только на Тебе. На слове Твое, на силе и славе Твоей. И пусть будет воля Твоя над каждым из нас и благословение Твое в домах наших во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Аллилуйя. Давайте все скажем вместе. Халилуйя в наших домах. Пусть халилуйя будет в наших домах. Пусть это будет наполнено Его славой в наши дома. Каждый уголочек, каждая клеточка нашего дома, каждая клеточка нашей духа, души и тела, чтобы мы были просто наполнены этой славой. А слава великая. Окей. Итак, мы двигаемся вперед.
А ты нажимаешь кнопку.
Я уже нажал кнопку, когда ты начал молиться. Так что я запечатлел твою молитву в веках и в поколениях. Итак, 22 глава КТЦ. Если выйдешь. Мы с вами в прошлый раз говорили. Если выйдешь на войну. То есть вот эта внутренняя война с самим собой. Это внутренняя и внешняя война, когда ты выйдешь, когда ты примешь решение, когда это решение, то в этот момент Господь говорит, я буду, возьму тебя за твою правую руку и стану врагом врагов твоих. Я вместе с тобой пойду на эту войну. Понятно, что иногда для этого нужно будет время, для того, чтобы ты укрепился в своем решении. Но вот, когда ты уже принял решение, то ты знаешь, что Господь будет на твоей стороне. Но есть еще некоторые детали, которые портят нам нашу жизнь, которые портят нам наше будущее, которые портят нам наше время, которое мы проживаем здесь, на этой земле. Наши взаимоотношения с ближними, в наших общинах, наши отношения с людьми, которых мы, в общем-то, не знаем, впервые сталкиваемся, вдруг ни с того, ни с чего ты чувствуешь, что ты не можешь разговаривать с этим человеком, или ну, просто неприятна эта встреча, или еще что-то такое. Всякое происходит в нашей жизни. Иногда хочется как лучше, а получается как всегда, как говорили у нас, да? Но не дай Бог, чтобы было как всегда. Должна быть Божья победа. Мы, конечно, не знаем, когда проявляются эти плоды наших общений и всего того, что мы сеем. Но вот есть детали, от которых зависит наша плодовитость, от которых зависит наше радостное состояние в нашей жизни. Помните, Шауль сказал, радуйтесь, всегда радуйтесь. Ну, трудно радоваться, когда есть проблемы. Трудно радоваться, когда тебя сдавило со всех сторон. Но это внутренняя радость. И вот эта внутренняя радость достигается как раз вот этими вещами, которые мы сегодня с вами будем разбирать. Понятно, что здесь 76 мицвот, 76 заповедей. И мы не в состоянии с вами в рамках нашей часовой программы разобрать каждую из них. Но какие-то из них более насущные, конечно же, мы с вами постараемся вникнуть и раскрыть. Потому что если мы будем говорить обо всем, это ни о чем. А если будем говорить о чем-то конкретном, то тогда хотя бы в этом разберемся. Итак, 22 глава начинается. «Не должен ты, в виде быка твоего брата или его агнца, отбившийся, устраниться от них. Возвратить должен ты их брату твоему. А если не близок твой брат к тебе, или ты не назнаешь его, то возьми это в свой дом, и будет оно у тебя, пока не истребует, то есть не попросит брат твоего, и возвратишь это ему. И так же поступи с его ослом, так же поступи с его платьем, так же поступи со всякой потерей брата твоего. Что будет потеряно им, а ты найдешь, не можешь ты устраниться. То есть, как бы сделать вид, что ты не знаешь. Не должен ты, видя осла твоего, брата или его быка, упавших в пути, устраниться от них. Поднять должен ты вместе с ним, да не будет мужского предмета. А, это пятый стих, другая мицва. Итак, с первого по четвертый. Значит, здесь говорится о том, что если ты сделаешь вид, что ты не знаешь, что это осел брата твоего. А кто такой брат? А может так быть, что ты вообще этого брата не знаешь? Вот отсюда, наверное, мы с вами и начнем всю нашу, все наше поднимание грунта, чтобы разобраться, как же нам быть с такими вещами. Ты идешь по улице, и лежит $1000 поднять, взять. Господь послал или нет? Кто ж такой брат? Ну, и тогда, наверное, поразмышляем. Итак, справа налево, справа у нас Андрюша сегодня. Первый стоит, так как еврит мы читаем справа налево, значит, вот мы сегодня с тебя и начнем. И кто такой брат в твоем понимании?
Я думаю, что здесь это синонимично понятию ближнему, о котором Христос говорил.
Ага.
Я бы так, скажем, охарактеризовал это понятие.
А кто такой ближний тогда?
В моем понимании, скажем, это любой человек, который оказался в трудных обстоятельствах и которому я могу и способен помочь.
Окей. Это я буду дотянуться. То есть, исходя из того, что ты говоришь, мы не обязательно можем даже и знать его, имя и вообще знать его.
Да.
Окей. Зоя, твое мнение. Кто такой брат? Вот Андрюша сказал, что это любой человек, который нуждается в помощи.
Да, правильно. И это то, что самый ближний человек по крови родной, и, конечно, сосед, и на улице человек. И, конечно, вот нас мама учила с детства. Если вы идете по дороге, лежит кусок золота или деньги, вы должны пройти стороной и не взять даже ниточки золотой. Вот так. То есть... Так что надо возвратить, конечно... Возвратить в любом случае.
А, я понял тебя. То есть не твое не бери?
Нет, не бери.
Но здесь касается только брата, да?
Ну да, я почему-то этот момент тоже вспомнил.
Окей, Вероника. Кто такой брат? Ну, сестра.
Ну, как родственная душа, в общем-то, так и тот, кто по духу близок, да. Да вообще даже, я думаю, что если даже не брат, не стоит брать чужого.
Не-не-не, в данном случае, вот мы читаем, написано, не должен ты, видя быка твоего брата или его агнца, отбившегося, устраниться, там конкретно все время брат. То есть мы пытаемся понять, кто такой брат. Потому что здесь конкретно говорится, вот брат и дело с концом. Вот Андрей сказал, что это ближний твой. А ближний, он может быть, сегодня ты его не знаешь, то есть любой прохожий может быть твоим братом. Теперь смотрите, Зоя говорит, не твое не бери. А здесь написано, что если ты не знаешь, да, то тогда ты введешь его в свой дом, и оно там находится до того момента, пока не востребует брат твой. Гала, что ты скажешь? Получается тогда, если исходя из следующего стиха, мы должны взять то, что валяется.
Ну, вообще-то, если вспомнить, когда к Иешуа пришли ученики и говорят, там пришла мать твоя, а он сказал, ну, кто следует за мной, тот и мать мне, и брат, и сестра. Ну, это так по слову. А с другой стороны, я согласна вот со всеми, кто говорил, это просто в данный момент для меня любой человек это брат, наверное. Но все-таки я склоняюсь, наверное, больше к тому, что все-таки по духу.
По духу.
Тот, кто следует, да, за Христом. Да.
Ну, понятно, что даже Писание нас мотивирует к тому, что, во-первых, сначала помоги по вере брату твоему. То есть первая помощь оказывается не тому, который там где-то на улице, а именно по вере брату твоему. То есть своему как бы ближнему брату. Хорошо, дальше. Кто у нас там? Аллочка, что ты скажешь по этому поводу? Ты у нас раньше финансами занималась, помнится.
Ну что с финансами? Это имеет отношение. Да, ну, да, понимаешь, да. Я считаю, что брат, сестра, это те, которые в церкви. Вот мы находимся в церкви, мы называем, например, брат, сестра. А вообще, то есть вообще вот так вот мы не называем брат, сестра. Миром, как бы. Только в общине. Братья и сестры. А так мы не называем братья и сестры. Хорошо. Я считаю, что тем, что вообще выходит вместе с тобой.
Понятно. Логично. Дебора. Дебора. Времени нет. Быстро, 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 быстро. Окей, Вячеслав. У Дивора опять, наверное, там микрофон не работает.
Я сразу пошучу, наверное. Какой брат? Родной или двоюродный?
Ага. Ну так, и как же мы склоняемся к этому делу? Идешь ты и видишь, это же и ты же... раньше что такое бык был? Вы представляете, что такое бык? Бык – это на... Это как трактор, на котором сегодня пашут.
Сено.
Ну, нету быка, конец, все. Ты не спашешь землю. Это такая вещь в хозяйстве, от которой зависит урожай следующего года, от которой зависит благосостояние твоей семьи. И вот ты идешь, боже мой, вы представляете, это перед вами примерно... Ну, я не знаю, как, какой-то комбайн для колхозника, да? Или для человека, который живет в городе.
600-700 килограмм веса.
Ну, тут там мясо одного только. Ну, действительно. Ну, идешь ты там, а вот все, открытый Мерседес стоит и написано, бери, пожалуйста. Ну, сколько? Ну, 10-20 тысяч долларов. Не меньше. Вот валяется на дороге. Пойди разберись, брат это или не брат, а может Господь послал, благословил тебя. Так брать или не брать?
Не брать.
Не брать. И еще раз считаем. Не должен ты, видя быка твоего брата или его агнца, то есть барашка, отбившийся, устраниться от них. Устраниться это означает, ну как бы ты... Моя хата с краю, я ничего не знаю, я не знаю, кто она, что и взял к себе домой дело с концом. И воспользовался, съел, или пахать на нем начал, или шашлычок сделал, без разницы. Возвратить должен ты их брату твоему, то есть, если ты знаешь этого брата. А если не близок твой брат к тебе, или ты вообще не знаешь его, вы обратили внимание момент, или ты вообще его не знаешь, то возьми это в свой дом, и будет оно у тебя. Пока не истребует брат твой его, и возвратишь это ему. То есть, если ты не знаешь этого брата, ты вообще не знаешь, чье оно, возьми это в дом свой. Но если появится хозяин всего этого, допустим, идешь ты, и мобильный телефон валяется, возьми его. Но если вдруг прозвенел звонок, и говорят, слушай, я потерял свой телефон, вот звоню по своему номеру, верни мне его, пожалуйста. Ну, конечно, верни. А если нет звонка, пользуйся на здоровье. Пока не истребует брат твой его, и возвратишь это ему. Судя по Писанию, Тора называет братом, смотрите, этот мир создан от одной крови, от одной плоти произошло все человечество. Мы, в принципе, в духовном мире, мы все одно целое. И когда мы приносим какую-то боль друг другу, на самом деле мы приносим боль себе. Потому что независимо от национальности, независимо от географического положения, где мы живем, мы все единое целое. Боль наносится где-то в Израиле, на Украине или еще где-то в каких-то местах, и эта боль отражается. Вот мы смотрим СМИ. И там взрыв, там землетрясение. Люди как-то помогают. Все равно одно государство посылает какую-то гуманитарную помощь, другое государство, там произошла катастрофа, там наши братья погибли, там у наших братьев есть нужда. Другое дело, что есть, существует конфликт. Тора показывает нам определенную вещь. Смотрите, все люди на земле братья. Вот хоть как мы. Понятно, что ты должен оказать помощь в первую очередь своим по вере. И кому мы в первую очередь? Ну, конечно же, вот родная сестра, родной брат. То есть по крови и по вере. Это самые близкие. Ты не можешь помочь всему миру. Вы знаете, как только сделали мы этот сайт, да, мы стали получать массу писем. Ну, я не знаю, в неделю приходило по 50, по 60, по 100 писем с различных концов земли, где просто просили помощи. И я просто посмотрел на все вот эти письма, да, и они действительно достойны, эти люди, эти помощи. Я верю, что это не просто вымогательство какое-то, люди действительно нуждаются, но мы не в состоянии всем помочь. Нам где-то и самим себе помочь еще нужно. У нас не хватает оплачивать за помещение. Туда, туда, сюда нужно. Тут вот такая вот помощь. То есть, на самом деле, в первую очередь нужно оказать помощь ближним по вере. Вот именно вот вокруг тебя, это то, что Алла сказала, вот эта вот группа товарищей, с которыми вы вместе делаете какое-то дело. Вы не можете делать дело вместе, не обращая внимания на того, кто находится рядом с тобой. Но на самом деле, любой человек на земле, какой бы то ни был, и Писание вот здесь конкретно об этом говорит, что брат твой – это любой человек здесь, на этой земле, независимо от географического и от национального происхождения. Дальше. Если кто-то не согласен, то в конце передачи, значит, запишите себе. Мы это дело, значит, повторим. Следующий, 5 стих. Достаточно конфликтных в общинах. Да не будет мужского предмета, то есть одежды с тем, чтобы и выглядеть как мужчина, это не одежды на женщине. В синодальном переводе написано так. Здесь написано предмет, а в синодальном переводе написано: на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Достаточно проблематичный момент. И что такое мужская одежда и что такое женская одежда? Тогда в таком случае начнем. А, для начала хочу сказать, значит, что там стоит еврейское слово, на женщине не должно быть мужской одежды, и это еврейское слово «кли», которое переводится не только как одежда, но переводится, вот как, допустим, как сосуд какой-то. Помните, вот у нас, мы посылали нас там в колхоз, и там ты можешь есть виноград сколько хочешь, или эти же яблоки, да? Но ты не можешь положить их в сосуд, в какой-то ящик и привезти их домой. Вот именно это слово означает именно вот это «кли». То есть это не совсем одежда. Но ее можно, ее перевели наши раввины в Иерусалимском Талмуде и Вавилонском Талмуде именно как одежда. А вообще слово «кли» именно в Торе означает больше сосуд. Сосуд, одежда, инструмент, может быть это даже оружие. Вот такое вот понимание. Теперь читаем, значит. На женщине не должно быть мужской одежды, то есть не должно быть мужского какого-то сосуда или инструмента. И мужчина не должен одеваться в женское платье, а платье там стоит на иврите сила. То есть сила это не совсем платье, а это одежда, которые просто покрываются. Это может быть, допустим, талит, которым наклеваются мужчины. Помните, Павел говорит, да, если мужчина, который покрывает голову свою, ну, покрытием каким-то, ну, некрасиво это, не стыдно ли это? И наоборот, если женщина, допустим, не покрывает голову свою и так далее. Вот этот вот момент здесь именно, вот это слово «сила». а перевели как платье. Теперь, как, значит, это звучит все у Санчина. Да не будет мужского предмета одежды на женщине, и не наденет мужчина женского платья, ибо отвратителен Господу Богу твоему всякий, делающий такое. Все. И если мы с вами, значит, посмотрим таким образом, о чем же тут на самом деле говорится? Говорится ли здесь вообще об одежде? Либо о каких-то более серьезных вещах, на которые намекает Господь. Может быть, здесь вообще об одежде не идет разговор, а идет разговор о том, на что. Вот смотрите, любой человек, который одевается, да, он так или иначе выражает свое внутреннее понимание этого мира и внутреннее выражение своего «я», кто он есть такой. Ну, поехали справа налево. Что нам делать с этим моментом? Что является тогда мужской одеждой, и что является женской одеждой? Андрей, с тебя начинаем, как обычно.
Ну, опять же, там мужская, женская одежда, и, насколько я понимаю, разных народов даже... есть какие-то свои культурные особенности, и то, что скажем, не приемлет один народ, в другом народе может приниматься. Поэтому все-таки здесь, наверное, больше упор идет не на внешнее, а действительно на какое-то внутреннее состояние, да, вот. Просто одежда как выражение внутреннего того, что есть внутри человека. Я думаю, что об этом прежде всего говорится, потому что это может быть не только одежда, да, но а макияж, если вот мы возьмем, когда мужчины тоже там его используют. Это же не одежда, но они почему-то вот через это пытаются быть похожими на женщину и принимать через это ее роль, ее поведение, ее характер и так далее, и т.п. Вот так.
Я правильно тебя понял? Ты имеешь в виду скромность?
Ну, нет, не совсем скромность. Я имею в виду, что... Я думаю, что здесь Бог просто хочет сказать, что мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина оставаться женщиной. У каждого своя роль.
Я понял.
Не то, что женщина принимает на себя роль мужчины, а мужчина должен принимать на себя роль женщины. То есть каждому дана своя роль. Перед Богом они равны, но у каждого своя роль, пока мы здесь на земле. И вот они должны исполнять.
Окей, я понял тебя. Ты имеешь в виду, что здесь конкретно говорится о том, что, допустим, как в электронике, есть плюс и есть минус. И есть только этот плюс и минус, они равноценные, да, то происходит этот разряд там и все остальное. Так. Если два плюса, то ничего не происходит. Если Бог сотворил мужчину и женщину, то мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина должна оставаться женщиной, и ни те, и ни другие не должны претендовать на то, чтобы изменить свой пол. Правильно?
Да.
Не совсем об одежде идет разговор. Все. Вероника.
Я тоже думаю, что здесь далеко не о кильте шотландском идет, да, Тартанова? Угу. А здесь более серьезно, конечно. Знаете, если говорить... копнуть глубоко, то есть, допустим, мужчина, испытывающий желание быть женщиной, либо женщиной, да, испытывающий желание стать мужчиной, это есть в наше время, но если тут разбираться глубоко, обвинить этих людей в этом невозможно. У них меняется все на генетическом уровне, и вина в этом может быть их прародителях, да, из-за приема таблеток, каких-то лекарств, либо каких-то экологически сложившихся, ну, нехорошо... обстоятельства. Короче, проблема происходит в человеке, меняется структура головного мозга, то ли гипофиз, то ли что-то. То есть у мужчин он становится больше, чем обычно, и вот как раз это происходит, когда мужчины начинают превращаться в женщин. И у женщин наоборот. Если он уменьшается, то она теряет женские гормоны и испытывает желание превращаться в мужчину. Тут гораздо все серьезнее. Вы правильно сказали, сосуд, да? Вопрос, кого он наставляет в этом, я не совсем могу понять. Кому тут Бог обращается, кому конкретно?
Окей, я понял Веронику. Она говорит, что не виноват тот человек, который вдруг у него появилось желание противиться Божьему закону. Это внутри его, этот процесс происходит от каких-то таблеток или еще от чего-то. Мы сейчас не говорим о том, что, как этот процесс протекает. И что побуждает человека к желанию извратить свое естественное существо. Потому что это угроза обществу на самом деле. Если будут все время два плюса или два минуса, то тогда не будет никакого продолжения, не будет никакого разряда. Гала, твое мнение вот с этой одеждой. Очень много проблем в церквях с этими делами. Одевать женщинам брюки, не одевать женщинам брюки. Так, не так, или хорошо ли, или плохо, когда женщина берет власть в свои руки в семье, мужчина становится женщиной, а женщина вроде бы и женщина, она вроде бы и в платье, а она уже мужчина.
Я думаю, что Господь, конечно, здесь дело не в одежде. Я так думаю, что Господь просто говорит, пытается таким образом предотвратить вот эти вот гомосексуальные связи. Потому что никто не рождается гомосексуалистом. Значит, рождается нормальный ребенок. Но вдруг он становится гомиком. Значит, я считаю, это разврат как бы пред Господом. Это человек, который не имеет страха Господнего, и он уже уклоняется от Божьего пути, уходит в сторону и нарушается Божья заповедь, то, что только мужчина и женщина, вот такая должна быть пара, как Господь сотворил. Как бы, это мерзость, это блуд, это я не знаю, как это еще назвать. Это чтобы вот эта вот чистота должна быть. Где-то так.
Сохранение своего я, своей сущности.
Можно добавить. Я, конечно, согласна тут, допустим, да, смотря как человек к этому пришел. Просто я хочу, чтобы не торопились какие-то догмы строить. Надо всегда смотреть. Мозги даны для того, чтобы анализировать, да, и смотреть, по какой причине это произошло. В то время, о котором мы сейчас читаем, там было действительно очень много разврата, да. Люди на это шли, вот всякие вот эти вот извращения и так далее. Может, от жиру бесились, да, слишком от хорошей жизни, либо еще что-то. Надо смотреть причину. Если это дерзкой рукой делается, то, конечно, это мерзость. А если это ввиду каких-то генетических мутаций происходит, да, по той или иной причине, то тут уже помощь нужна этим людям, понимаете?
Нет, это понятно, что этим людям нужна помощь. Но для начала они должны понять, что это мерзость для Господа. И здесь это описывается. То есть мы с вами сегодня говорим о том, что здесь, собственно, не об одежде идет разговор. Понятно, что даже когда человек одевается, он все равно как-то самовыражается. Но одежда должна выражать внутреннюю сущность человека как мужчину. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. И есть мужское начало, есть женское начало. И оно необходимое. Теперь смотрите, Зоя, тогда, наверное, вопрос к тебе. И вот это слово «кли» еще переводится и как оружие. То есть женщина, она родоначальник жизни. Она несет жизнь. Потому что в ней начинается семя, в ней начинается жизнь. И если она идет с оружием в руках, допустим, идет на войну или еще что-то такое, да, то это противоестественно ее самой природе. Сегодня в Израиле стоит такая девушка с бронежилетом, с М-16, Как ты считаешь, это хорошо или плохо?
Вопрос сложный. С одной стороны, конечно, это не очень хорошо, потому что они в армии служат, наверное, самые такие нормальные годы для вынашивания плода. А с другой стороны, защита Отечества.
А, ты считаешь, что это необходимость, да? Я тебе могу сказать, Зоечка, что такой необходимости в Израиле нет.
Нет, да?
Абсолютно нет.
А почему же так строго все женщины должны служить?
Это желание женщин. Мы тоже, как мужчины, будем защищать свою родину. Как бы внешнее такое. А внутреннее все-таки, вот именно вот, этот, вот эта часть, да? Мы тоже мужчины.
Я не знала этого. Я считала, строго, согласно закону, они идут служить. И служат...
А законы откуда приходят? Законы приходят оттуда, где есть желание у человека.
Подождите, там же по желанию, это же не принудительно для женщин. Если женщина говорит, я хочу уйти в армию, ей позволяют.
Там же какие-то льготы, если женщина армию отслужила какое-то количество лет. Ее берут в институт, какие-то льготы есть, это точно.
Хорошо, вот смотрите, мы уже приходим к выводу, что таки все-таки это желание человека, его внутреннее решение, да, я мужчина. А что даст этой женщине то, что она, допустим, побывала на войне с бронежилетом, она защищала родину, она стала немножко мужчиной. Поможет ли это ей быть потом хорошей матерью, хорошей женой и так далее? А может быть, наоборот, помешает? Во благо ли ей это? Либо, наоборот, во вред? Смотрите, здесь вот этот самый момент опять нам говорит о том же самом. Не должна женщина одеваться в мужскую одежду. Хотя здесь говорится о брюках. Если мы будем говорить о брюках, это вообще смешно. Вы поймите, что в разное время было время, когда вообще никаких брюк не было. Их только первосвященники носили. Было время, когда наоборот мужчины носили юбки. Помните? Посмотрите на римлян и так далее. Сегодня это равноценно, что мужчина, что женщина ходят. Понятное дело, что здесь идет разговор о скромности. Какие брюки одевают? То есть можно одеть точно такую же юбку, и она будет очень сексуально выглядеть, и она будет притягивать взгляд. А можно точно так же и одеть точно такие же брюки, которые будут капитально все обтянуто, все будет выглядеть вот так вот. А можно одеть совершенно другие брюки. То есть, собственно, на самом деле, то, что мы... Сегодня это равноценно. Нельзя сказать, что брюки – это привилегия мужчин. Брюки сегодня есть женские, есть брюки сегодня мужские. И они шьются по-другому, они одеваются по-другому. Вопрос скромности. Ну тогда, Вячеслав, вот и последний остался ты. Вот с этим вопросом. Как же быть с женщиной? Не как же быть, а почему на сегодняшний день вот именно с этим местом из Писания происходит конфликт в церквях? Есть, я знаю, есть церкви, в которых категорически запрещают женщинам одевать брюки.
Ну, видишь ли, я тоже не очень в восторге, когда женщина приходит в церковь в брюках, понимаешь, еще так это сильную обтяжку. Ну, видишь ли, тут же мы сразу же и встречаемся с Торой о том, что мужчина не должен смотреть на это, понимаешь, это в первых главах там были, смотрели. Я считаю, что если касается вопроса военные, так, то это униформа, понимаешь. Она что для мужчины, что для женщины, потому что они выполняют оба, практически там не считается мужчина и женщина, они выполняют одну и ту же задачу. Защищают родину, понимаешь или нет. Вот это первый вопрос. А когда вопрос касается быта, и мужчина начинает одевать женские платья, понимаешь или нет, ну, честно говоря, как-то там один раз там в Киеве видел, понимаешь, ну, это, конечно, ну, не то, что смешно, понимаешь, но это просто уродливо, вот, даже и смотреть не хочется. Ну, поэтому я здесь вот придерживаюсь, что, в принципе, я в этой главе придерживаюсь, ну, если моя жена где-то для удобства, куда-то мы едем в дорогу или куда-то, она одевает брюки, понимаешь, ну, то это, конечно, будем говорить, или очень холодная погода. Вот, это, ну, я как бы тоже не понимаю. А сейчас я здесь найду. Да, вот в комментариях к Торе, это, вот, я тебе хочу сказать, что вот это как раз вынесено первым, это Тора запрещает мужчинам носить женскую одежду. Это вообще никуда не годится. Поэтому запрет этот надо выполнять. Потому что здесь запрет относится даже к тому случаю, когда человек носит лишь одну вещь из одежды противоположного пола. Это я цитирую здесь. Даже если легко отделить по остальной одежде, мужчина это или женщина. То есть, ну, не знаю, вот там как-то одно время было мода под рубашку одевать платочки. Понимаешь, вот не носил я этих платочков. И мне как-то всегда от них было этот. Хотя в Мексике это национальный платочек, который его все одевают под рубашку, понимаешь или нет. Ну, остальная вся одежда мужская нормальная. Вот как здесь? Вот и поэтому говорим, что чуден Господь, и дети его чудаковаты, понимаешь или нет. Вот чудят. Ну, вот так вот я наколесил здесь.
И не должен одеваться в женское платье. Слово платье, я уже говорил, сивла, оно как бы покрытие. Переводится, да? То есть, да. Вот это могут быть и сережки. Это могут быть какие-то украшения.
Ну, сейчас вот ходят, у нас даже в церкви ходят, есть ребята, у которых там в ухе торчит, значит, там, ну, какая-нибудь блестинка, там, проколото ухо, понимаешь? Вот. И никто ничего по этому поводу не говорит. Вот, а у меня еще так закрыло, да, еще и колечко в носу, так это представляется, понимаешь?
Окей. Okay. А допустим, евреи носят тфилин. Это же тоже украшение.
А что это такое?
Чтобы тебе за это ничего не было. Это заповедь. Это заповедь.
Ну да.
Тфилин это заповедь. Но на самом деле слово тфилин в Торе не существует. Там стоит слово украшение. Это мужское украшение. Тем не менее одевают. То есть есть украшения мужские. Допустим, мы одеваем кипу, да? Или мы одеваем галстук в торжественных случаях. Под цвет там брюк или так далее. Это дело уже другое все. Это все украшения, которые мы одеваем. Женщины тоже одевают галстуки. Люди идут в театр, одевают бабочку, допустим, вот сюда такую. Человек, который работает в оркестре, это вообще форма одежды. Ага. Это тоже украшение.
Бабочка.
Да, смотрите, к чему я все это. Все вот эти вот одежды, да, о которых мы с вами говорим, и украшения, да, это зависит от того, как принято в обществе. Вот принято в обществе, что это действительно женская одежда. Допустим, в нашей стране или в нашей общине, да, то это и будет женская одежда. Если принято в обществе, что эта одежда равноценная, значит, она равноценная. А разговор-то, собственно, идет о желании, и мы правильно с самого начала начали разговор, о внутреннем желании поменять свою половую принадлежность. Потому что то, что мы носим, это наше выражение. В принципе, по одежде даже, по стилю одежды, да, можно определить даже характер человека. По тому, какую он прическу делает. По стилю макияжа можно определить точно так же. Если человек немножечко в этих делах хоть чуть-чуть разбирается, можно определить характер женщины и так далее. Если это делает мужчина, то понятное дело, что, допустим, макияж где-то в театре или в киностудии, это понятно, там все это норма считается. Это не выражение его, а он хочет войти в роль, ту, которую он играет, это его работа. Но если это в жизни происходит, то любой макияж, который наносит на себя мужчина, это выражение уже желание как бы стать женщиной. Хоть немножко изменить, даже изменение самого характера мужчины не должно иметь вот само такое желание. Понятно, что человек, все мы разные, и у нас разные характеры. Мы прошли, воспитывались в разных семьях, прошли разные жизненные ситуации, и они так или иначе повлияли на наше отношение к этому миру, на наше отношение и к самому себе. Потому что если мы находимся в правильном обществе, да, то это общество старается поднять нас, поднять наши таланты, помочь нам состояться. А помните, как вор в законе? Что такое вор в законе? Вор в законе не может быть, потому что в законе нет слова «воруй». Если человек ворует, он уже вне закона. И там есть такой закон «опустить друг друга». Я не знаю всей этой терминологии, там какие-то петухи, там еще что-то есть. Но сам стиль этого общества — опустить человека, унизить его, какой бы он ни был. Он крутой вор в законе или еще что-то такое. Любой повод, лишь бы опустить его. В нормальном обществе, среди людей, которые читают Писание, вот как мы, для чего мы сегодня с вами со всем этим разбираемся? Чтобы помочь человеку, правильно Вероника сказала? Конечно, эти люди нуждаются в помощи. Но где они получат такую помощь? В среде гомосексуалистов? Нет. Они получат эту помощь в среде какой-то, в зоне, где их еще больше опустят? Нет. Они получат помощь только в той среде, которые понимают, что этому человеку нужно помочь состояться как мужчине. Или этой женщине состояться как женщине. Со всех сторон. То есть, мало того, что человек должен понимать, должно быть со стороны отношения помочь человеку подняться. Потому что иначе это опускание его. Унижение его человеческого достоинства. То есть, если мужчина или женщина, у них есть внутри это желание, это может быть естественно только потому, что он попал, может быть, в такую среду. Там много вариантов может быть. Но для нас важно, смотрите, ведь вот это Писание для кого написано? Оно же не написано для неверующих. Неверующих это читать не будет, и он тут, и он не будет так детально разбираться. Для нас, верующих, потому что мы верим, что это слово от Господа, и мы верим, что это слово, которое за нас, и которое даст нам возможности состояться в этом мире. Потому что вся Тора и все Писание не говорит нам о какой-то вечности, о небесах и так далее. Она нам говорит, как мы должны состояться здесь, на земле. Чтобы человек, который не состоялся как мужчина, не состоялся как отец, не состоялся как служитель, женщина, которая не состоялась как мать, не состоялась как служитель, не состоялась как жена. Вы понимаете, что это такое? Это катастрофа. Это женщина, которая потеряла как бы себя, это мужчина, который как бы потерял лично себя. Как он может быть счастлив? Понятно, нет. Поэтому наша задача — помочь любому человеку, кто находится, насколько это возможно. Помочь человеку состояться в этой жизни. А тут есть определенные параметры. Мы поэтому о них и говорим. И у нас, собственно, осталось всего 4 минуты. Следующий стих, который говорит о том, что если попадется тебе на дороге птичье гнездо, на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Для начала я хочу сказать вам такую вещь. Вы обратили внимание, что, допустим, мы читаем с вами историю о разведчиках, и вдруг бац, только носит цицит. К чему это? Каждый раз какая-то история. История Якова, допустим. Помните, когда он борется там всю ночь, всю ночь борется с ангелом Исава. Конец этой истории начинается, опять стоит заповедь, чтобы сыны Израилева никогда не ели жилы. И так далее, и тому подобное. То есть мы в конце каждой истории всегда видим, что дальше нам выводится какой-то мицвот. Если мы читаем сегодняшнюю главу, из 10 мицвот, по-моему, около 76, если не больше, то они все имеют свое начало где-то в Берешит, в книге Бытия. Каких-то историй, которые произошли там. В рамках нашей программы просто это невозможно все охватить, да? Но я просто хочу побудить вас вот к этому желанию. Таки все-таки еще глубже углубиться во все эти вещи. Понять, почему эти мицвот, то есть эти заповеди, приведены здесь. И вот эта заповедь, если попадется тебе на дороге птичье гнездо, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Понятно, о чем идет разговор. Чтобы продолжение рода могло, жизнь должна продолжаться. Ты не должен останавливать жизнь. Но на каком месте из Писания вообще это базируется? Если мы вспоминаем, то мы вспоминаем Якова. Его взаимоотношения с его братом Исавом. Рахель, которая говорит ему, возьми, отнеси отцу, а тот отправляется отцом, и отец ему говорит, возьми вот оружие, колчан и так далее. Кстати, там стоит то же самое слово «кли», которое мы читаем здесь, как женская одежда. Слово «одежда», «кли», то есть мы с вами говорили, сосуд или инструмент, или оружие какое-то, с которым бы он должен был пойти, может быть, еще и меч он должен был взять, чтобы потом поймать это дикое животное, потом разделать его этим мечом, мы не знаем. Но вот в данном случае история с Яковом. Яков является прародителем Израиля. Он как бы, помните, у него даже имя, Бог делает из его Якова, он говорит, ты теперь не Яков, ты теперь дальше будешь после этой истории, то теперь ты будешь Израилем. То есть ты мать Израиля. Теперь все несется от тебя. Если мы с вами посмотрим вот этот вот момент, да, то птичье гнездо, что это такое? Это то место, где живет эта птица. То есть это Эрец Исраэль. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо, на каком дереве или на земле, с птенцами или яйцами. Кто такие птенцы и кто такие яйца? Птенцы – это сыны Израилева. Яйца – это те, которые уже получили определенный плод, это верующие. И мать сидит на птенцах с яйцами, то есть сам весь народ Израиля. То не бери матери вместе с детьми его. Если мы с вами посмотрим Исаию 50 главу, у нас совсем мало времени уже остается. С первого стиха так написано. Так говорит Господь. Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому на моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. То есть здесь говорится. Смотрите, что говорит Господь тебе, Израиль. Где разводное письмо? То есть я с тобой не разводился. Где тот момент, что я отпустил ее, как бы сказал, все, ты теперь мне не жена. Где, как многие говорят, Бог проклял Израиль и сказал, до свидания, теперь у меня с вами никаких дел нету. Где это письмо? Где это разводное письмо? Где такое написано? Где я отпустил мать, то есть весь Израиль? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? То есть есть ли какой-то народ, которому я вас продал или отдал? Нету такого. Вот вы проданы за грехи ваши. То есть за силу греха, которая уничтожает тебя. То есть это не я уничтожаю тебя. Это не я, злодей, отец, Бог, который бьет и наказывает тебя за эти грехи. А сам грех уничтожает тебя, в котором ты прогрессируешь. Но вы проданы за грехи ваши и за преступления ваши отпущено. Мать ваша. Куда она отпущена? То есть полностью весь народ Израиля был на 2000 лет практически отпущен. Не выгнан, а отпущен именно Богом. Людьми, да, изгнан, а Богом отпущен. Отпущен на время. И теперь смотрите, заповедь для всех отсюда. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве, или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Люди, которые понимают эти стихи, во время войны прятали евреев. Во время войны спасали Израиль и получали огромное благословение от Господа. Мать пусти, пусти куда? Пусти в свой дом, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Какая это история? История с Авраамом. Помните, я благословлю благословляющих и прокляну проклинающих. Вот оно, это место, шестой стих, который базируется: если попадется тебе на дороге птичье гнездо. Восьмой стих. Опа, времени. Халилюя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за милость Твою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам и несешь нам. Еще что я хотел сказать. Смотрите, есть такое понимание в иврите, как келаим, то есть сочетание в быту земледелия, животноводства и так далее. Каких-то разнородных сущностей, которые препятствуют друг другу в проявлении каких-то своих природных свойств. Это то, о чем мы с вами говорили насчет мужчины и женщины. У келаим, то есть слово келаим можно перевести как препятствие от глагола кала — удерживать или останавливать или запирать. Вот этот глагол «келаим» учит нас внимательно всматриваться в природу различных созданий Божьих, изучать их взаимовлияние, размышлять над их предназначением, вникать по мере сил в тот смысл или в тот замысел, который воплощен в каждом из нас и направляет все сотворенное. Как мы уже всегда говорили, всему есть цель. Мы не просто так живем на этой земле. Человек не может исполнить свою цель, если происходит вот эта мешанина. Поэтому вот это вот место с одеждой, то, что мы с вами прочитали. Дальше будет: уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породой, поля твоего не засевай двумя породами семян, и одежду из народных нитей, и шерсти, и льна не одевайся, и так далее, и так далее, и того ли. Смотрите, это все время будет вот это соприкосновение. На самом деле, если мы с вами посмотрим, да, то вы явно увидите, что одежда первосвященника состоит из шерсти и льна. А в то же самое время здесь стоит запрет носить одежду из шерсти и льна. В чем дело? Какая-то головоломка или еще что-то. Потому что, смотрите, лен — это очень крепкая нить такая. А шерсть — это теплая одежда. Если вы посмотрите, то израильтяне жили... Там ночи очень холодные в Израиле. А Египет — это же Африка. Там тепло, и там люди носили из льна одежду. Смешение вот этих вещей несовместимо. Абсолютно несовместимо. Самое главное, смысл всего этого. Каждый должен знать, что он из себя, для чего он живет на этой земле. И он только как мужчина или как женщина могут исполнить свою цель на этой земле. Иначе он ее не исполнит. Это невозможно. Вот все то, в принципе, общий смысл вот этих вот мицвот, коротких мицвот, которые мы с вами сегодня заполнили. И я прошу тебя, Божий Святой, помоги нам всем состояться. Именно состояться и исполнить свое предназначение, призвание и избрание. Достичь своей цели в Мессии Иешуа. Достичь своей цели призвания и избрания. Я просто благословляю всех для того, чтобы мы действительно смогли достичь этой цели. Пусть придет особое специальное помазание Божье, чтобы в нашей голове не было разнородных мыслей, чтобы в нашей мыслях, в нашем духу ничего не мешало двигаться к этой цели Божьей. Научи нас, Боже, воспитывать наших детей, Боже. Научи нас, Боже, воспитывать наших духовных детей, наших физических детей, научит нас быть матерями, детьми, отцами, дедушками, бабушками. Научи нас быть, Боже, теми, кими нас создал Господь. И когда мы можем действительно ходить с полной грудью и с поднятой головой и сказать: да, как Павел, я достиг высшей цели. Я забываю заднее и простираюсь вперед. Для чего? Для того, чтобы достичь цели высшего призвания в Мессии Иешуа. Как служитель, как отец, как мать, как сын, как дитя Божье. Во имя Иешуа Мессии молились и просим тебя, Отец, да будет это так.
Аминь.
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 Аминь.